Павел Петрович недолго присутствовал при беседе брата с управляющим. Высоким и худым человеком, сладким чахоточным голосом и плутовскими глазами, который на все замечания Николая Петровича отвечал «Помилуйтесь, известное дело-с», и старался представить мужиков пьяницами и ворами. Недавно заведенное на новый лад хозяйство скрипело, как немазанное колесо, трещало, как домоделанная мебель из сырого дерева. Николай Петрович не унывал, но частенько вздыхал и задумывался. Он чувствовал, что без денег дело не пойдет, а деньги у него почти все перевелись. Аркадий сказал правду. Павел Петрович не раз помогал своему брату, не раз, видя, как он бился и ломал себе голову, придумывая, как бы извернуться, Павел Петрович медленно подходил к окну и, засунув руки в карманы, бормотал сквозь зубы: «Но я могу дать тебе денег», и давал ему денег. Но в этот день у него самого ничего не было, и он предпочел удалиться. Хозяйственные дрязги наводили на него тоску. Притом ему постоянно казалось, что Николай Петрович, несмотря на все свое рвение и трудолюбие, не так принимается за дело, как бы следовало. Хотя указать, в чем, собственно, ошибается Николай Петрович, он не смел бы. «Брат недовольно практичен», — рассуждал он сам с собой. «Его обманывают». Николай Петрович, напротив, был высокого мнения о практичности Павла Петровича и всегда спрашивал его совета. «Я человек мягкий, слабый, век свой провел в глуши», — говаривал он. «А ты недаром так много жил с людьми. Ты их хорошо знаешь, у тебя орлиный взгляд». Павел Петрович в ответ на эти слова только отворачивался, но не разуверял брата. Оставив Николая Петровича в кабинете, он отправился по коридору, отделявшему переднюю часть дома от задней, и, поравнявшись с низенькой дверью, остановился в раздумье, подергал себе усы и постучался в нее. «Кто там? Войдите!» — раздался голос Фенечки.
«Это я», — проговорил Павел Петрович и отворил дверь.
Фенечка вскочила со стула, на котором она уселась со своим ребенком, и, передав его на руки девушке, которая тотчас же вынесла его вон из комнаты, торопливо поправила свою косынку.
«Извините, если я помешал», — начал Павел Петрович, не глядя на нее. «Мне хотелось только попросить вас. Сегодня, кажется, в город посылают. Велите купить для меня зеленого чаю».
«Слушаюсь», — отвечала Фенечка. «Сколько прикажете купить?»
«Да полфунта довольно будет, я полагаю. А у вас здесь, я вижу, перемена», — прибавил он, бросив быстрый взгляд, который скользнул и по лицу Фенечки. «Занавески вот», — промолвил он, видя, что она его не понимает.
«Да-с, занавески. Николай Петрович нам их пожаловал. Да уж они давно повешены».
«Да и я у вас давно не был. Теперь у вас здесь очень хорошо».
«По милости Николая Петровича», — шепнула Фенечка.
«Вам здесь лучше, чем в прежнем флигельке?» — спросил Павел Петрович вежливо, но без малейшей улыбки.
«Конечно, лучше-с».
«Кого теперь на ваше место поместили?»
«Теперь там прачки».
«А-а-а».
Павел Петрович умолк.
«Теперь уйдет»,
— думала Фенечка, но он не уходил, и она стояла перед ним, как вкопанная, слабо перебирая пальцами.
«Отчего вы велели вашего маленького вынести?» — заговорил, наконец, Павел Петрович. «Я люблю детей. Покажите-ка мне его».
Фенечка покраснела от смущения и радости. Она боялась Павла Петровича, он почти никогда не говорил с ней.
«Дуняша!» — крикнула она. «Принесите Митю!»
Фенечка всем в доме говорила «вы».
«А не то погодите, надо ему платьице надеть!»
Фенечка направилась к двери.
«Да все равно!» — заметил Павел Петрович.
«Я сейчас!»
— ответила Фенечка и проворно вышла. Павел Петрович остался один и на этот раз с особенным вниманием оглянулся кругом. Небольшая низенькая комнатка, в которой он находился, была очень чиста и уютна. В ней пахло недавно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. Вдоль стен стояли стулья с задками в виде лир. Они были куплены еще покойником-генералом в Польше во время похода. В одном углу возвышалась кроватка под кисейным пологом, рядом с кованым сундуком с круглой крышкой. В противоположном углу горела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца. Крошечное фарфоровое яичко на красной ленте висело на груди святого, прицепленное к сиянию. На окнах банки с прошлогодним вареньем, тщательно завязанные, сквозили зеленым светом. На бумажных их крышках сама Фенечка написала крупными буквами «Кружовник». Николай Петрович любил особенно это варенье. Под потолком на длинном шнурке висела клетка с короткохвостым чижом. Он беспрестанно чирикал и прыгал, и клетка беспрестанно качалась и дрожала. Конопляные зерна с легким стуком падали на пол. В простенке над небольшим комодом висели довольно плохие фотографические портреты Николая Петровича в разных положениях, сделанные заезжим художником. Тут же висела фотография самой Фенечки, совершенно неудавшаяся. Какое-то безглазое лицо напряженно улыбалось в темной рамочке. Больше ничего нельзя было разобрать. А над Фенечкой... Ермолов в бурке грозно хмурился на отдаленные Кавказские горы из-под шелкового башмачка для булавок, падавшего ему на самый лоб. Прошло минут пять. В соседней комнате слышался шелест и шепот. Павел Петрович взял с комода замасленную книгу «Разрозненный том Стрельцов» Масальского. Перевернул несколько страниц. Дверь отворилась, и вошла Фенечка с Митей на руках. Она надела на него красную рубашечку с галуном на вороте, причесала его волосики и утерла лицо. Он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками, как это делают все здоровые дети. Но щегольская рубашечка, видимо, на него подействовала. Выражение удовольствия отражалось на всей его пухлой фигурке. Фенечка и свои волосы привела в порядок, и косынку надела получше, но она могла бы остаться, как была. И в самом деле, есть ли на свете что-нибудь пленительнее молодой красивой матери с здоровым ребенком на руках? «Экой бутуз!» — снисходительно проговорил Павел Петрович и пощекотал двойной подбородок Мити концом длинного ногтя на указательном пальце. Ребенок уставился на чижа и засмеялся. «Это дядя», — промолвила Фенечка, склоняя к нему свое лицо и слегка его встряхивая, между тем, как Дуняша тихонько ставила на окно зажженную курительную свечку, подложивши под нее грош.
«Сколько бишь ему месяцев?» — спросил Павел Петрович.
«Шесть месяцев. Скоро вот седьмой пойдет, 11 числа». «Не восьмой ли, Федосия Николаевна?» Не без робости вмешалась Дуняша. «Нет, седьмой! Как можно?» Ребенок опять засмеялся, уставился на сундук и вдруг схватил свою мать всею пятерней за нос и за губу. «Баловник!» — проговорила Фенечка, не отодвигая лица от его пальцев.
«Он похож на брата», — заметил Павел Петрович.
«На кому ж ему походить?» — подумала Фенечка.
«Да...» Продолжал, как бы говоря, сам с собой Павел Петрович. «Несомненное сходство».
Он внимательно, почти печально посмотрел на Фенечку.
«Это дядя», —
повторила она уже шепотом.
«А-а-а! Павел, вот где ты!» —
раздался вдруг голос Николая Петровича. Павел Петрович торопливо обернулся и нахмурился, но брат его так радостно, с такой благодарностью глядел на него, что он не мог не ответить ему улыбкой.
«Славный у тебя мальчуган!» — промолвил он и посмотрел на часы. «А я завернул сюда насчет чаю».
И, приняв равнодушное выражение, Павел Петрович тотчас же вышел вон из комнаты.